Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии руководитель Левада-центра профессор Лев Гудков, лауреат премии «Политпросвет» этого года и редактор отдела комментариев газеты «Ведомости» Максим Трудолюбов. Сегодня мы поговорим о последних данных социологических исследований Левада-центра. Рейтинг одобрения деятельности президента России достиг уже 83%, а в начале марта было 72%. И попробуем понять, что происходит с российским обществом в условиях такой патриотической мобилизации в связи с присоединением Крыма, событиями в Украине и так далее. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть телефон для смс-сообщений, плюс 7 903 743 2801. Пожалуйста, вы можете задавать свои вопросы или высказывать свои мнения. Ну, а мы начнем, собственно, по сути. Лев Дмитриевич, во-первых, я вас поздравляю с лауреатством.
Спасибо большое.
Это высокая награда, по-моему.
Высокая.
Там такая хорошая компания политпросветчиков, вот, разнообразных, которые помогают людям понять, что происходит в мире, но и в России. Ну, и я хотел бы уже к сути нашего разговора. Собственно, прошли ли мы исторический такой максимум рейтинга Владимира Путина? Можно ли подняться еще выше?
Нет, он был, пик приходился на август-сентябрь 2008 года, время войны с Грузией. Тогда было 87%, но почти до предела такой сегодняшнее.
То есть нужно начать победоносную войну, тогда будет выше.
Ну, каждый раз все пики, они отмечены именно примерно такой вот милитаристской, воинственной риторикой, мобилизацией, подъемом патриотическим. Если мы посмотреть на всю историю отношения к Путину, то первый такой взлет это было, вы помните, в самом начале. На фоне взрывов, на фоне такой истерии, страха. Вторая чеченская война, взрывы в Москве. Ну и, соответственно, сказано было, мочить в Саштире будем. То, что мгновенно опознала страна своего будущего лидера. И все, тогда все показатели буквально за два месяца взлетели. Мы такого просто никогда не видели. Сейчас в такой более слабой форме, но повторяется примерно та же самая мобилизация.
Максим, получается, что российская власть нашла такой универсальный способ выходить из каких-то трудностей, которые у нее бывают там, с политическим, что ли, состоянием. Ведь еще там два года назад никто бы не мог и поверить там, в разгар болотного движения, что любовь к Путину вернется вот на такой уровень.
Ну, да, нашла довольно давно, да, вот как только что Лев Дмитриевич напомнил, мы, если посмотрим на все почти 15 лет вот нынешнего правления, мы увидим такие взлеты и снижения, которые связаны вот с патриотической и милитаристской такой мобилизацией. То есть, ну, я не думаю, что это представляет собой вот просто такой инструмент, да, который можно в любой момент снять с полки и применить. Все-таки ситуация должна соответствовать. То есть, ну, в общем, надо признать, что наш президент Владимир Путин владеет, если это инструмент, то он владеет им. И точнее, я думаю, что невероятно хорошо чувствует ситуацию и понимает, когда такого рода вмешательство требуется, и он как бы, ну и естественно, тут еще и ситуация, да, то есть не будь кризиса на Украине, ниоткуда было бы взяться на всей этой ситуации, он ну как-то очень вовремя оценил положение и сделал ход, ну, достаточно неожиданный
вот
ход
я с Крымом. Бы, я бы тут все-таки, может быть, поспорил бы, вот к Илью Гудкову я обращусь. Мне кажется, что рейтинг начал расти до Крыма, когда Путин фактически возглавил вот эту консервативную контрреволюцию. Разве нет? Вот эта вся борьба с разными гейрупами, там, все эти замечательные законы в Думе, вот это все разве не давало подъема?
Нет, не давало. Нет, он продолжал падать, и я вообще думал, что это уже необратимое. И
а что куда такое он спустился падение? Тогда? Вот видите, я упустил этот момент.
Вообще говоря, таким симптомом вот некоторого состояния в обществе, начавшегося раздражения, возбуждения, это был подъем национализма. Мы, по-моему, с вами говорили об этом. Такое диффузное, ненаправленное раздражение, отчасти связанное с дискредитацией власти.
Но это когда во время всех московских выборов все кандидаты так или иначе играли на этой теме.
Ну да, но тут дело не как раз не в выступлениях депутатов, а в общем, да, раздражение, смещенная агрессия. То раздражение, то презрение, неуважение к власти, оно выливалось на приезжих, на чужих, на других и прочее. И это состояние вот такой внутренней нарастающей агрессии, оно росло всю осень, достигнув пика вообще за все время наблюдения. Вот такого не было. А падение, оно продолжалось, оно остановилось перед Новым годом. Дальше началась кампания Олимпиады, связанная с пропагандой. Олимпиада дала крошечный прирост, буквально там 3-4%. А главное, что потом было развернуто, это вот сильнейшая антиукраинская кампания. Власть заговорила на языке войны, на языке борьбы с фашизмом, массовой консолидации и сплочения. Это вот то, что происходило, оно указывает на то, что, вообще говоря, процесс распада и изживания советского прошлого, он не просто не закончен, а он просто как бы только заморожен и опустился вниз.
То есть в любой момент эти бактерии можно разморозить и пустить в дело?
Боюсь, что да. Что, вообще говоря, это очень устойчивая вещь, и она воспроизводится. Это не то, что люди так склоняются к этому, их такая вот природная особенность, а это воспроизводится в школе, в армии, в институтах правопорядка, в власти. И это не случайная вещь. Вот то раздражение, колоссальное неуважение к власти. Я еще раз говорю, я действительно вот январские, февральские данные, несмотря на весь подъем, я просто поразился вот тому презрению к власти. Власть эгоистична, коррумпирована, воровата, мафиозна. Она не уважает людей, она ставит себя над законом, она некомпетентна, она неумна. Это все сохраняется, но оттеснено вот этой волной ненависти и пропаганды, связанной с угрозой. Вот на Майдане, прихода ультранационалистов, ну, вся вот эта
наши
риторика.
Бьют.
Самое главное, тут вообще говоря, мы имеем дело с каким-то вариантом племенного сознания, потому что другого способа консолидировать общество, вот кроме как мы, они и наших бьют, видимо, нету. Самый примитивный, самый устойчивый и самый эффективный, видимо, действует.
Максим, добавите что-то вот к этому тезису о племенном сознании российского общества?
Мне трудно вот как бы добавить в сторону того, как бы как устроено именно общество, да. Я, наверное, как и многие, не очень ожидал такого всплеска поддержки. Вот честно, я не думал, что дело дойдет до 80%, там до 90%, насколько я понимаю, доходило в случае там поддержки решения по Крыму, да.
И держится, да, на 90%?
Ну, 80 с лишним, так скажем.
Да, вот, просто я пытаюсь понять, что это за психологический механизм, который позволил людям вот с такой легкостью отбросить ту часть рационального, которая вроде бы стала развиваться в обществе. Ну вот и мы там, если вспомним ваши же опросы о том, какую страну вы хотели бы, какой вы хотели бы видеть страну, вот вы хотели бы ее видеть такой мощной, которую боятся, или, ну, не обязательно такой мощной, но маленькой, подходящей уютной, для, жизни, да, да, для, для подходящей для развития, для роста, для благополучия прежде всего, да, и люди в целом, в общем, за последние годы, хоть не уверенно, но склонялись вот в сторону благополучия.
То есть это примерно одинаковый, да, был уровень, там, что 47-45%?
Ну, в последний год он был одинаковый.
До 50 там с лишним, да.
А в предыдущие годы были моменты, когда как бы выбор в сторону благополучия даже там значительно превышал.
Да.
Вот. И это говорит о том, что, значит, люди, когда у них есть возможность взвесить вот ситуацию, да, и посмотреть, а я хочу так или я хочу так, то есть у них есть возможность ответить более информированно, что ли, да, на вопрос, с учетом, ну, как бы своих собственных затрат, скажем так, да, то они колеблются. Точнее, та часть, которая хочет там своего и частного, она, в общем, оказывается довольно значительная. А когда вот речь идет о о мобилизации или о таком военизированном отношении, вот когда повестка дня становится военной в миг, то, что мастерски сделал...
Враг у ворот.
Да, мастерски сделал Путин, да, там варвары у ворот, враг у ворот. Тут все, вот это рациональное ушло, и как бы сознание, что вот страна, я часть страны, вот что-то такое, наверное, да, что я как часть там большой страны, это, видимо, очень мощно в людях есть, и это прям сразу раз и победило.
Леонидович, а вот куда делись эти 45-47% респондентов, которые считали, что Путин не должен идти на следующие выборы 2018 года? Они передумали?
Половина примерно из них передумала, а часть ушла, вообще говоря.
В тину?
В тину, в болото, да.
Надо
оказавшись.
Ехать?
Ну, и, хотя эмигрантские настроения поднялись, но они не настолько сильны, как это, скажем, было перед рокировкой. Тогда вот это вот ожидание, что Путин вернется, и такое ощущение тупика и беспросветности, которое возникло тогда, оно дало довольно значительный подъем. Тогда 23% всех опрошенных россиян задумались об отъезде. Это настроение, это нереальный отъезд. Ну, 23, сейчас 16%, это ниже. Но все равно это больше, чем в среднем такое было. Я хотел бы добавить еще. Понимаете, мне кажется, вот этот нынешний подъем патриотизма, как бы патриотизма, нельзя объяснить без ощущения сильнейшего массива человеческого унижения, зависимости от власти. Вот этого постоянного чувства дискриминации, подавления, зависимости от власти, от произвола, беспомощности, наученной беспомощности. И когда... ну, и ненависти к власти. Неуважение, ненависти. Подчеркиваю, это очень сильный вот такой потенциал. И одновременно, когда власть заговорила на языке вот этого коллективного единства, такого героического варварства, защиты своих, то это сработало как компенсаторный механизм. Наконец-то власть вот в глазах этого большинства как должно, не морально, а как надо, защищая своих.
А может быть, это стокгольмский синдром, когда люди хотят полюбить насильника, вот, который его, их насилует, а тут вроде он что-то такое делает, как им кажется, нужное для страны, ну и простим ему его безобразие внутри.
Ну, это я бы здесь назвал это не Стокгольмский синдром предполагает неоднократность ситуации. Это станционарный бандит такой.
Значит, термина нет.
Термина нет, но культура насилия, культура пронизывающая.
Ну, знаете, еще вот я думаю, что ощущение неуспеха и неудачи, оно как-то проникает. Вот я, например, чувствовал его всегда как там аналитик, человек так или иначе по работе связанный с, там, с анализом инвестиционного климата, качества госуправления, да, и все эти знаменитые рейтинги, в которых вот западные рейтинги, да, рейтинги Всемирного банка, к примеру, которые оценивают там состояние государственного управления, способность государства контролировать коррупцию.
Потом общество, инвесторы перестают
общество,
по этим
общество,
рейтингам.
Насколько общество может выражать себя, насколько правительство подотчетно. Вот все эти рейтинги, в них Россия неуклонно последние 10 лет идет вниз. Как только речь в новостях заходит о каких-нибудь там, о какой-нибудь конкурентоспособности, опять вниз. Как только речь заходит о каких-то вот таких рациональных вещах, опять плохо. Вот в этих, во всех контекстах практически, вот во всех контекстах, где существует то, что условное Дания вверху списка, Россия всегда в самом низу, практически что ни возьми. И это, конечно, страшно, некомфортно и неудобно. Заниматься реальной работой по тому, чтобы вот улучшать вот эти механизмы, по сути, речь идет о модернизации государства, о работе по строительству институтов качественных. Это долгое, муторное дело, которое на самом деле покажет результаты годы. На самом деле не так долго, то есть это тоже миф, что это нужны там поколения 25 лет, ничего подобного. Это может сделать за годы, но все-таки это годы. А здесь мгновенные ситуация, когда ты можешь вот так просто, перевернув стол, сделать так, что твоя страна, условно говоря, вверху рейтинга. То есть мы крутые. Вот мне кажется, что это тоже какой-то существенный механизм. Я уверен, что большинство граждан, конечно, не следит за рейтингом конкурентоспособности. Люди в целом, мне кажется, при этом понимают, что по качеству государства, сравнивая себя с условной Данией, там, с качеством здравоохранения мирового уровня, с качеством образования мирового уровня, с качеством там, государственного управления, ну, мы проигрываем, да. Это, наверное, так не формулируется буквально, но осознание есть. Вот. А тут раз, и мы выигрываем, да. И как бы наш пацан наверху рейтинга всех, да, там, вот, когда речь идет о том, политик, которого уважают и боятся, или там боятся и уважают, да, это там наш президент, когда мы начали, вот заняли такую позицию внешнеполитическую, опять же, Россия сразу на виду. Вот, это, мне кажется, вполне реальный вот такой вот механизм, который позволяет почувствовать себя лучше.
Давайте мы послушаем тех, кто считает, что дела идут в России хорошо. Сегодня наш корреспондент Мумин Шакиров пообщался с представителем «Единой России», председателем Комитета Госдумы по образованию Вячеславом Никоновым о том, в чем секрет популярности курса Путина. Пожалуйста.
Если речь идет о последнем всплеске популярности, то здесь две причины. Одна называется Сочи, другая Крым. Олимпийские игры, прекрасно проведенные, которые Россия, к тому же, неожиданно выиграла, что вызвало достаточно большой всплеск энтузиазма. И затем Крым, воссоединение русского народа, воссоединение с Крымом, возвращение территории и, конечно, контраст России по сравнению с тем, что происходит сейчас на Украине, где демонстрируется все то, к чему России идти не надо. Но в целом у Путина существует и фундамент этого рейтинга, который изначально заключался в контрасте его с Ельциным, то есть он не обладал теми негативными качествами, которые обладал Ельцин, старый, недостаточно эффективный, пьющий. Путин был молодым, энергичным, трезвым, дееспособным. Ну и, конечно, экономика, потому что Путин принял 14-ю экономику в мире, сейчас в России 5-я экономика, а реальный уровень жизни вырос за годы его президентства более чем в 7 раз. И с этим трудно спорить. Сейчас, когда происходит замедление, это связывается не с политикой Путина, а скорее просчетами в деятельности правительства, ну и со сложной внешнеполитической ситуацией и геополитическими рисками, которые окружают Россию. Ну и еще один секрет успеха Путина. Он практически ни разу не принял решение, не поддержал законодательную инициативу, которая бы не пользовалась поддержкой как минимум в 2/3 россиян. Это касалось и самых смелых инициатив, которые вызывали очень широкую критику со стороны либеральной общественности и из-за рубежа. Ну, конечно, Крым сейчас играет большую роль. Люди уже не очень хорошо помнят Сочи, а крымская ситуация, она продолжает развиваться. И более того, сейчас люди, конечно, очень внимательно следят за тем, что происходит в Восточной Украине. И я думаю, что именно там сейчас в большей степени, чем в российской экономике, надо искать будущее рейтинга Путина.
Это был господин Никонов, представитель «Единой России», депутат Государственной Думы. И вопрос Льву Гудкову. Собственно, вот действительно в каком-то смысле хвост виляет собакой или рейтинг виляет президентом? То есть вот он идет в неком русле, о чем сказал господин Никонов, вот таких вот умонастроений народа. Вот что популярно, то по возможности и будем делать. Да, хорошо бы прихватить Крым, давайте его в нужной ситуации и прихватизируем.
Ну, то, что Путин действительно телевизионный президент, это понятно, что без такой мощной телевизионной пропагандистской поддержки он бы, конечно, не имел такого рейтинга. Особенность этой вот кампании, украинской или крымской, как ее ни назови, в том, что отключены действительно все альтернативные источники информации, которые бы влияли на общество. И из анализа данных вот видно, что наибольшей поддержкой высказывают те, кто плохо разбираются, по их собственным словам.
И те, кто смотрит телевизор.
Ну, телевизор смотрят 94%.
Но они получают информацию.
Они получают информацию. Это визуальная картинка, она убедительна. Я уж не говорю, как она построена. Там понятно, что это монтаж и очень сильный такой эффект внушения, дезинформации. Но не в этом дело. А важно, что то, что показывают, оно как бы безальтернативно, оно не имеет других версий, других объяснений. В Москве единственное, пожалуй, вот действительно зоне такой социальной, где все-таки сохранилось какое-то многообразие, и там мнения и отношения гораздо более многообразные, в том числе и антипутиновские. Что вперед, очень трудно сказать, потому что, ну, это выстраивается, это действительно технология манипуляции общественным мнением. Вполне сознательная, опробированная, причем контролируется. Каждый раз то или иное действие, или та или иная подача информации, версия, она все-таки проверяется на соответствующих социологических опросах, которые проводят кремлевские службы. И это все время дает такой вот эффект проверки, обратной связи и прочее. Ну, еще раз хочу подчеркнуть, что большая поддержка среди тех, кто плохо, по их собственным словам, разбирается.
А кого не накрыла эта вот волна крымского, украинского или донецкого шовинизма? Что это за группа?
Ну, это, она, нельзя сказать, что это одна группа.
Но это процентов 10 населения, да? Или меньше?
Как мерить? Вот если говорить о крайней степени неприятия, то это 7%. Но она так, сопротивление или неудовольствие, неодобрение, оно, то есть, там, в более слабой форме, оно достигает там по некоторым показателям 25%. Это вот что касается, скажем, поспешных авантюрных таких действий по присоединению восточных областей. Тут,
То есть не все хотят Донбасс в России?
Нет, нет. И не просто не все, а процент тех, кто не хочет, и кто начинает задумываться, сомневаться и понимает, какие последствия этого, он растет. Он за месяц он увеличился почти на 10%.
А это как? Вот было что-то такое за 40, да, желающих?
Было 20, сейчас 32 примерно, так, процентов, которые...
Которые не хотят Донбасс в России.
Которые не хотят. Более осторожное стало отношение, скажем, ну, в начале, там, в марте это была готовность полностью присоединиться, поддержать введение войск. Сегодня скорее поддерживают такую дипломатическую, экономическую, пропагандистскую поддержку, даже военную. Техническую, в смысле инструкторов и вооружения, но введение войск, в общем, встречает, такая идея встречает большую осторожность.
Воевать не хотят.
Воевать не хотят и не хотят отвечать за это. Когда мы спрашиваем, а вы готовы нести издержки по этому?
По войне,
да, сокращение пенсии, увеличение военных расходов, то только 5% рвут на себе рубаху и готовы платить за это. Еще там 15% в какой-то степени готовы поддержать. А большинство говорит, что нет, не мы. Нас тут нет.
Максим,
пусть другие...
Да. На ваш взгляд, а вообще можно вот рассматривать это изменение стратегии российской, да, вот от почти угрозы ввода войск к такому вот созданию управляемого хаоса в Донецкой и Луганской областях, не как влияние вот на ситуацию в Украине, а как способ управления российским обществом? То есть продление вот этой вот патриотической мобилизации уже надолго.
Возможно. Трудно прямо вот сейчас судить, да, как это вообще все будет развиваться. То есть, возможно, такие соображения тоже были у тех, кто как бы руководит процессом, да. Я просто думаю, что процессы, которые запущены вот за последние месяцы политические, они не очень управляемые. То есть нельзя прямо быть уверенным на 100%, что конфликты в Украине, они будут прямо вот настолько прямо вот такими ручными, что ими можно прямо когда нужно подогреть, когда нужно охладить. Вот это, конечно, это было очень мощное и крайне рискованное решение, в принципе, изначально, так что, не знаю.
Никонов говорил о фундаменте, об экономике, о росте, там с цифрами можно спорить, они там явно у него слегка так надуты, но, тем не менее, вот ваш взгляд, этот фундамент веры, так сказать, в успех, он не может быть подорван через какое-то время вот такой рискованной, я бы сказал, авантюристической политикой, когда одни решения политически неверные могут вызывать и какие-то другие шаги, скажем, в области экономики. Вот сейчас усиливаются люди, которые типа Глазьева, дирижизм, изоляционизм, желание закрыть экономику и так далее.
Я совершенно не пифия, не могу сказать.
Мы никто не пифия.
Боюсь, что я точно так же, как и все, просто смотрю на процесс и жду. Нужно, мне кажется, твердо отдавать себе отчет в том, что все-таки Россия и в самом деле прошла через очень долгий срок очень высокого для нас экономического роста и очень значительного роста реальных доходов, которые граждане почувствовали на себе. И, безусловно, ничего из происходящего по телевизору не коснулось в реальности еще пока ни одного кошелька, каких-то минимумов. Да? То есть,
насчет курса, девальвация произошла?
Курс для тех, для кого существенны поездки за границу, но это небольшая доля.
Не только импорт подорожал?
Население. Я не вижу, чтобы люди пока почувствовали по-настоящему экономическое и какой-то рациональный эффект, материальный эффект, точнее, от того, что происходит. Поэтому реакция пока вся, вообще все, о чем мы говорим, в значительной степени это эмоции и это выражение мнений, которые как бы бесплатны, что ли, да? То есть, как бы люди говорят...
За них платить не
надо. Удовольствие от безнаказанных каких-то рискованных политических действий.
Вот ты хочешь этот большой и прекрасный торт, человеку спрашивают.
Крымский торт.
Конечно, он хочет этот торт, да, то есть нужно обладать все-таки довольно значительным, какой-то протестантской этикой, извините, чтобы отказаться от торта, или следить за фигурой, или быть каким-то очень упрямым человеком, чтобы сказать, я не хочу ваш торт, да, то есть вот таких немного, как говорит Лев Дмитриевич, да, то есть должны происходить какие-то дальнейшие события, которые покажут, что предложенный торт, он имеет какие-то, значит, с ним идут еще какие-то расходы, к нему привязаны какие-то маленькие, значит, ценнички, которые придется...
А на следующий день будет расстройство.
Да, но дальше, мне кажется, процесс не будет прямолинейный. То есть там, не знаю, люди выйдут, узнав о цене, и там расплачутся, и побегут, я не знаю, что, отказываться от Крыма. Нет, конечно, да. То есть тут будет какой-то момент, возможно, озлобление, да, кто-то виноват во всем этом. Я подозреваю, что виноваты будут какие-нибудь условные либеральные экономисты, которые завели Россию, значит, в дебри либерализма, из которого мы еще не до конца вышли. Все-таки у нас пока в целом экономический менеджмент – это люди, так сказать, мейнстрима, мирового мейнстрима, да? Тот самый, ну вот там Сергей Глазьев все-таки пока еще не управляет экономической политикой. Хотя возможно, что Владимир Путин там как-то к нему прислушивается, да? То есть как ответит Кремль на какое-то значимое ухудшение экономическое, да? Он скажет, что мы будем более рациональными в управлении? Или он скажет, что мы тогда как бы поставим Сергея Глазьева премьер-министром и будем там проводить дедолларизацию, закрывать границы так, чтобы из нее только одна труба выходила? Ну вот нельзя точно сказать. То есть я думаю, что процесс не будет прям вот прямолинейный.
Давайте мы еще для дискуссии послушаем представителя «Единой России», все того же депутата Государственной Думы Вячеслава Никонова, с которым разговаривал Мумин Шакиров. Действительно, тема интересная, поскольку Путин фактически единственный единоличный такой лидер крупной страны, не имеющий сдержек и противовесов, своего рода такой руководитель, ну, я бы это сказал, демократуры, да, когда есть демократическая оболочка и есть на самом деле такой полновластный диктатор. Не будет ли у этого диктатора головокружения от успеха? Вот что отвечает лояльный представитель правящей партии господин Никонов.
Ну, это миф, что Путин и неконтролируемый. Он очень хорошо учитывает ситуацию, расстановку сил в элите, инициативы законодательных органов власти. Он прекрасно понимает, что существует определенная расстановка сил в исполнительных органах власти. Есть региональные интересы, которые нельзя обойти. Естественно, Путина критикуют в СМИ, пожалуй, больше, чем кого-либо из лидеров современного мира, но при этом он действительно является крупнейшим современным политиком. На его фоне, в общем-то, крупнейшие западные лидеры выглядят довольно бледно. Он пользуется внутри страны серьезной популярностью, но это не то, что произошло сегодня. Путин достаточно опытен для того, чтобы отделять зерна от плевел и для того, чтобы не осуществлять каких-то опрометчивых шагов. Поэтому, когда человек успешен, то, естественно, ему легче осуществлять свою деятельность. Бывает ли от этого головокружение? Ну, наверное, бывает. В чем это проявляется или может проявляться, довольно сложно сказать. Путин весьма предсказуемый политик с определенной сложившейся системой ценностей, которая вряд ли будет меняться в зависимости от того, повысится или не повысится его рейтинг на очередные 5%. Хотя уже выше повышаться, конечно, пожалуй, некуда. Это предельные значения, которые могут быть у политика, но может быть еще рост на 1-2%, но это потолок. Ну, естественно, могут быть всегда разочарования, если будут какие-то серьезные провалы, если развалится страна, если рухнет ее экономика. Но пока ничего похожего в стране не происходит. Естественно, рейтинг – вещь капризная. Но пока в стране идет все как надо, и люди воспринимают происходящее как процесс позитивный, ну, рейтингу ничего не угрожает.
Ну, это был Вячеслав Никонов. Я к Льву Гудкову опять обращусь. На ваш взгляд, вот разочарования потенциальные, они заложены в, так сказать, в системе, да, в людях?
Да, я думаю, что так. Мне, я не совсем согласен с Максимом. Мне кажется, что, вообще говоря, особенность вот этого режима в том, что он создает больше, решая одну проблему, он создает гораздо большие проблемы. И в этом смысле переводят кризис на одном уровне в гораздо более серьезный и масштабный кризис.
Но плата потом.
Но плата потом, отложена. Да. Выигрыш во времени и плата потом. А, собственно, через это идет сохранение режима. Это первое. Второе. На самом деле, не надо путать рейтинг с любовью, там, преданностью, эйфорией и прочее. Никакого такого особого интенсивных симпатий или даже любви, эйфории там нету. Основа режима, вообще говоря, и основа отношения к Путину – это безразличие. Безразличие, безальтернативность, вполне искусственная дистанцированность, наученная, буквально навязанная людям, когда 85% говорят, что они не в состоянии повлиять ни на что в этой жизни. Вот, а поэтому, ну, коли делать ничего нельзя, ну,
будем этот,
ну, будем терпеть, будем одобрять и прочее. Плюс сильнейшее, оно никуда не делось, представление о коррумпированности этого режима, включая самого Путина. Хотя сейчас вот эти показатели немножко снизились, но все равно абсолютное большинство считает, что он либо терпит коррумпированную бюрократию, действительно разлагающуюся, либо вынужден с ней считаться, либо просто возглавляет ее. Хотя последняя категория не больше... Там она не так большая, она от 10 там, до 15%. А большинство говорит, что, наверное, это так. Я точно не знаю, но, скорее всего, что это так, потому что, ну, если все коррумпированы, все чиновничество, наверное, и он повязан. И еще довольно большая часть людей, собственно, вот это и составляет это болото, который подрывает, вообще говоря, фундамент самого режима, говорит, какая разница, коррумпированный или не коррумпированный, важно, что при нем жить стало лучше.
Ну, вот то, что говорил в начале Никонов, там,
да,
про рост,
то, что
и так
вначале,
далее.
Да, но и на этом нельзя построить долговременную систему правления. Она при первых признаках кризиса, она начнет довольно быстро рассыпаться.
Ну вот я к Максиму тогда обращусь. Там прозвучало опять же в этом интервью, так сказать, такая дискуссия, что господин Никонов не считает Путина единоличным лидером, да, он как-то учитывает интересы бюрократии и так далее. У вас какое ощущение? Вот как у человека, который читает те же комментарии ваших авторов. Там есть разные мнения на этот счет.
Ну, видите, простой ответ мы не знаем, потому что
механизмы
принятия решений мы не знаем, да, он непрозрачен. Но так вроде бы можно сделать вывод, наблюдая за последними там 12 примерно годами, можно видеть, что Путин постепенно освобождается, ну, как политик, да, как человек, постепенно освобождает себя от тех влияний, которые он считает и считал вредными, ненужными, какими-то ограничивающими. То есть сейчас он такое впечатление, что он действует, он сейчас гораздо более свободный политик, свободный в смысле каких-то ограничений на собственные действия, чем там еще 3 года назад.
Леонид Ильич, а есть какие-то исследования вот элит, собственно, сейчас?
Элиты свежие? Сейчас невозможно. Они стали совсем закрыты. Поэтому последнее у нас исследование, это было 2005-2007 год. После этого туда
не... Ящик закрылся.
Закрылся, да. Но есть опросы...
В смысле, нельзя подойти к людям, или люди настолько...
Знаете, даже в 2005 году, когда мы проводили опрос, это настолько было тяжелое и трудоемкое занятие. Для того, чтобы получить интервью, надо было сделать от 25 до 30 звонков и попыток установить с человеком контакт.
Одна ваша коллега вступила в «Единую Россию», похоже, ради этого, но потом из «Единой России» выступила.
Вы имеете, видимо, Крестановская?
Крестановская. Да. Видимо, за бесполезностью своего эксперимента.
Ну, пусть она отвечает.
Ну, это так, шуточки. Хорошо, давайте мы дадим возможность кому-то из слушателей задать вопрос. Ну, вот Александр из Москвы давно ждет, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к гостям, он такого характера. Вот как вы считаете, Путин это ставленник внутренних сил России, там, когда его в 99-м году поставили, или это ставленник мировой закулисы?
Прелестно.
Первый вопрос.
Да, и достаточно.
Почему?
И достаточно. Не-не-не, без почему. Такой вопрос, на него надо ответить. Веселый смех в студии.
Да. Нет, ну, понятно, что когда Ельцин начал терять власть, и в ситуации выбора между слабеющей общественной поддержкой, партийной поддержкой, реформаторской поддержкой и силовиками, он выбрал силовиков. И, соответственно, все последующее движение, оно было в каком-то смысле запрограммировано.
Ну, в общем, понятно.
Наша мировая закулиса, если и назначила, то явно жалеет об этом. Или мы не знаем мировую закулису.
Это точно. Вот тут Татьяна нас спрашивает на сайте, что заставит наших людей задуматься, повышение цен на продовольствие, квартплаты, груз 200. Неужели люди хотят, чтобы их дети гибли на этой войне? Ну, кстати говоря, вот на «Эхе Москвы» на сайте опубликован фоторепортаж о том, как везут из Донецка там груз 230 тел погибших в этих боях за аэропорт, так называемых добровольцев. Если бы этот репортаж, который, кстати, так, аналогичные кадры есть и у «Вести 24», и у «Первого канала», вот если бы показали такой, наверное, опросы бы как-то отношение людей изменилось бы. Как, Максим?
Я, если честно, я не могу ответить. Я ничего не понимаю. Вот, и,
наверное, а вот представьте, ваша деловая, наверное, газета начать... могла бы напечатать вот эти фотографии, значит, как все, трейлер с трупами там едет через границу, эти тела. Вот все это очень так, знаете, достоверно. Чтобы бизнесмены знали, с какой страной они имеют дело.
Да, я думаю, что бизнесмены одни из самых информированных людей в стране. Их просто их мотивации не совсем такие, как там у людей, которые скорее наемные работники или там бюджетники, да. Если честно, я не понимаю, как действуют механизмы, на что люди реагируют, на что нет. То есть, что, вот как бы, если пользоваться этим выражением, что может заставить людей задуматься. Но, видите, мы правда находимся в ситуации, когда у подавляющего большинства людей жизнь, им жить хорошо, им жить точно лучше, чем было. Экономически, материально, по-прежнему еще, несмотря даже на кризис 2009 года, мы в общем и целом находимся в очень стабильной экономической ситуации на сегодняшний момент. Вот. А все, что указывает на какие-то будущие проблемы, это понятно экономистам, но совершенно непонятно большинству.
То есть мы продолжаем жить политически в кредит, а может быть и
экономически? Да, это совершенно точно. Как бы счета не предъявлены, тем более не оплачены. Как бы рациональная составляющая всех вот нынешних процессов, она будет выявляться со временем. И как на нее будет реагировать, с одной стороны, элита, с другой стороны, большинство, честно сказать, я не возьмусь сейчас нарисовать эту картинку.
Хорошо. Лев Дмитриевич, ну вот немножко хотелось бы по украинской все-таки ситуации. Да, меня удивил очень опрос вот по Украине, где говорится об избрании нового президента Петра Порошенко. Там 47% ничего не может сказать вообще о президенте Украины новом. Ну и еще там 40% в той или иной степени относятся к этому человеку отрицательно. Ну, вот, как это понять? Он себя никак не проявил. интервью.
Ну.
40 отрицательно, 47 никак.
Ну, задается негативная установка в отношении ко всему происходящему, прежде всего на Майдане, и подается информация о нем как олигархии, которые манипулируют всем этим. Тут механизм очень понятный, почти как золотого теленка. Шура не знал, что такой статус-кво, но ориентировался на интонацию. Вот здесь примерно та же самая. Важен негативный фон, который задается. Он задает сильнейшую, неконтролируемую, бессознательную, в том смысле, что не... Человек не в состоянии отрефлексировать, проконтролировать эту интонацию. Поэтому о нем ничего не могут сказать, но знают, что это человек нехороший человек.
Там еще один парадокс.
Антироссийский настроенный и прочее.
Парадокс в том, что, опять же, если суммировать некоторые данные, больше половины считают, что на Майдане было восстание против коррумпированного режима Януковича, а дальше они, опять же, эти же опрошенные, 86, согласны, что произошел государственный переворот. Тут есть некоторое противоречие, согласитесь. Или это не пересекающееся?
Нет, это не совсем пересекающееся. Действительно, первоначально это было, воспринималось именно как восстание, народное восстание против коррумпированного режима, вообще говоря, почти такое же, как и российского режима. Но дальше к власти по инициативу как бы перехватили ультранационалисты, бандеровцы, там, нацисты, антисемиты, все, что вот вылило наше телевидение на эти головы. Поэтому дальнейшая фаза вот после такого массового воодушевления, это был незаконный захват власти и крах государства. То, что навязывалось телевидением, пропагандой населения. Да,
67% считают, что власть нелегитимна в Украине.
Да, да. Другого, понимаете, здесь очень важно, другого языка, кроме телевизионного, нету. Потому что если вы подавляете альтернативные источники информации, если... Другие голоса, которые могли бы дать другую оценку, версию, интерпретацию событий, их нет, они подавлены, вытеснены, то хотите вы, не хотите, вы принимаете этот язык как единственный возможный. Другого языка у населения нету.
Ну, подождите, вот есть газета «Ведомости», я как раз хочу спросить Максима, а можно ли говорить о ситуации в Украине другим языком? Вот без слов, там, не знаю, эти «Колорадо» или там «Хунта» или еще что-то, да? И насколько это трудно вам?
Так журналисты, которые пишут, собственно, журналистские новостные статьи о ситуации, они и пишут нейтрально, максимально нейтрально, прибегая к источникам со всех возможных сторон, и это делается, и не только «Ведомостями» даже делается, просто... Вопрос в том, что
нужен ли народу этот язык?
Это все-таки тонет, да, то есть просто количественно довольно трудно выйти на такую аудиторию, на которую может выйти там телевидение. Кроме того, просто мне кажется, что градус подачи, на который способны телевидение, особенно вот с таким вот эмоциональным подъемом, как это делают некоторые ведущие, да, его очень трудно перебить.
Со стариком Геббельсом трудно бороться.
То есть, как бы такой, задан такой уровень эмоциональной как бы, взвинченности.
Агрессии.
Агрессии, да. По сравнению с которым просто сообщение фактов, да, они совсем невкусные, их невозможно даже понять, так что очень часто даже некоторые начинают видеть в этом тоже какую-то другую пропаганду, да, потому что они думают, что вот задается очень важно менеджерам политическим задать отношение вообще ко всей информационной ситуации как черно-белое, что есть наше, есть чужое, да, и если ты пытаешься, как бы ты ни пытался быть взвешенным, тебя запишут в чужие, поскольку, они запишут чужие, потому что они хотят видеть мир вот таким разделенным.
Да, три вещи хочу сказать. Во-первых, если представлены украинские позиции, то это всегда только пророссийские или из лагеря сепаратистов. Собственно, с Майдана вы никогда не услышите эти голоса.
Потому что от официальной власти не услышишь.
Не услышишь ничего. Их как бы нет. Это первый момент. Второй момент. это очень важная вещь, это язык войны. Причем язык Второй мировой войны. Это борьба с фашизмом. Соответственно, со всей мифологией, со всеми комплексами национального сознания, с опорными точками национального
союза. Знаете, был такой Клемперер, да, он написал работу, это ЛТИ, да, язык Третьего Рейха. Вот язык Третьего Рейха – это язык нынешней российской пропаганды.
Совершенно
там
точно.
Набор штампов, которые, так сказать, вбиваются в голову.
Да, именно это. На этом языке и речь идет. И, наконец, третье, действительно, мало представлять как бы объективную или нейтральную позицию. Вот она есть, но она в таких, действительно, вы правы, Максим, она только в интернете и только... Сколько ваш тираж?
Ну, для ценителей. Нет, ну, там тираж у нас, если... у нас не такая, у нас не микроскопическая аудитория. Ведомости благодаря интернету довольно значительно имеет аудиторию, исчисляющуюся сотнями тысяч в день. А как бы совместно наш печатный тираж читают одни люди, интернет читают другие люди. Это значительная для прессы аудитория, вполне значительная.
Ну, это качественная пресса.
Да. Безусловно.
Но это, для другой сказать, публики. Да.
Но это ценитель, я вот оцениваю, так, если так, по нашим опросам, это примерно 6-7 миллионов человек. Угу. Вообще говоря, если прибавить сюда и «Новую газету», отчасти «Эхо Москвы», там, ну, со всеми оговорками, которые можно здесь сделать. Ну,
то есть те, кто получает разностороннюю информацию.
Разносторонняя информация,
сказать, да?
Да. Это прежде всего население крупных, самых больших городов, там, где есть социальные сети, сообщества и прочее. Но это 7 миллионов. Это вот те 7%, о которых я вначале говорил. Понимаете? А огромная массив населения, все-таки еще раз напомню, что 2/3 населения живут в малых городах и в сельской местности, где никакой альтернативных информации нету и не может быть. Соответственно, виртуальное происходящее и виртуальная поддержка. Это некоторый такой спектакль разыгрываемой пропаганды.
Ну да, на самом деле вот эта ситуация, которая, она по-своему интересна, да, когда есть, в принципе, информация, она существует. Нельзя сказать, что в России отсутствуют свободные СМИ. В России есть свободные СМИ, но в целом, наверное, нельзя сказать, нет свободы СМИ, да, в полном смысле слова.
И спрос есть, и спроса
вот,
нет.
Вопрос спроса, да, это сложный вопрос, потому что, когда... Тебе, чтобы получить информацию, нужно уже хотеть получить информацию, верно?
Сделать усилие.
Да, нужно сделать усилие. То есть кто-то тебя, условно говоря, должен уже обратить, да? То есть это свободная информация или, скажем так, независимая информация превращается в род какого-то, какой-то вести, да? Какого-то особого типа месседжа, который нужно уметь оценить, да, то есть если по умолчанию человек с утра до вечера получает, по умолчанию, если он не делает усилий, он получает крайне предвзятую информацию, да, то что-то должно произойти, либо у него в сознании самостоятельно, либо он должен столкнуться с кем-то, каким-то вестником, да, который скажет, а вот есть другое. И это нужно пойти поискать, нужно купить интернет, нужно купить такую-то газету, да. И эта вот ситуация, я не знаю, для меня это большой вопрос. Может ли вот эта ситуация, как бы свободы внутри несвободы, да, может ли она развиться? То есть какие есть возможности для все-таки более честного месседжа добраться до тех, кто не знает, что он этого хочет, кто он...
Есть ли потенциал, да?
Человек, конечно, должен хотеть.
Ну, вот.
А он не захочет.
А он хочет быть консюмеристом, покупателем.
Он хочет, прежде всего, да, быть консюмеристом. Да. Я напомню вам ситуацию чеченской войны. Вообще говоря, там от 65 до 70% возражали против нее и осуждали ее.
Сначала?
Нет, на всем протяжении. Даже больше в Первой войне, чуть меньше во Второй, но все равно большинство было против и считало, что война несправедлива, ее надо закончить. То, что пропаганда сделала первое, сразу же почти, то, что это введение было цензуры на информацию из Чечни. Хотели люди получать, что они не знали, что там происходит? В деталях нет, но общее представление было. И тем не менее, сопротивление было довольно слабым, диффузным, и, в общем, продолжалось очень долго.
Ну, то есть усилий люди делать не хотят.
Вот нам и пишут, вот оппозиция в России никогда не боролась, не требовала от власти допуска на телевидение. Ничего странного, что власть беспрепятственно все решает, как хочет. Все путинские решения предсказуемы, направлены на сохранение правящего режима путем подавления оппозиции, несоблюдения конституции, политических репрессий. Ну, в общем, все понятно. Да, ругают тут власть, хуже, куда уж хуже, живу на пенсию, там, маленькую, все руководители страны, извините, негодяи, это цитата, да, рост безработицы, коррупция, рейтинг растет, и экономика падает. Видите, вот такое мнение. Ну, войны-то боятся все-таки, большой войны.
И большой войны боятся, и действительно войны с Украиной боятся. Все-таки больше 70% не хотят этого и боятся этого. Хотя, если она произойдет, будут на стороне власти и поддерживать ее.
Ну что, спасибо. Лев Гудков, руководитель Левада-центра, профессор, лауреат премии «Политпросвет» этого года, и Максим Трудолюбов, руководитель отдела комментарии газеты «Ведомости», были в студии «Радио Свобода», вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. Будем надеяться, что Путин не навсегда.